Дорогие братья и сестры, рад видеть вас, рад быть у вас сегодня в гостях. Хотел поделиться с вами Словом Божьим и хочу читать вместе с вами из Евангелия от Луки, 8 главу. Но прежде чем мы будем читать, хотел сказать наблюдение. Вообще, текст, который мы будем читать, вот Евангелие Луки, 8 глава, это известная притча о почвах, или там притча о сеятеле, ее по-разному называют. И знаете, когда я думаю о вот метро Савеловское, где находится ваша церковь, совсем рядом, то, в принципе, и я, и, наверное, любой человек сразу вспоминает, что тут есть вот здоровый рынок такой электроники, и сюда приезжает толпа людей, чтобы вот что-то приобрести. Но даже я не про людей бы хотел сейчас сказать, а про продавцов. Знаете, вот, наверное, выходные – это самый бойкий день на рынке вообще, когда больше всего приезжает людей, много свободного времени, можно много ходить, выбирать. И вот для продавцов это самое важное время, и для них важна каждая минута. Надо за вот эти там суббота, воскресенье продать как можно больше, как можно более эффективным быть. И когда я думаю вот об этом, об этих продавцах, которые вот хотят максимально выжить там с каждого клиента, как можно больше всего продать, дальше я думаю о нас. Друзья, а насколько мы эффективны, насколько мы хотим жить эффективной христианской жизнью. И под эффективностью я подразумеваю плод. Сегодня эта притча, как я уже сказал, притча о почвах, в ней самая главная мысль – это мысль о плоде. Мысль о духовном плоде. И под плодом я понимаю не только неверующих людей, которых мы обратим ко Христу, хотя это тоже, но в первую очередь это духовный плод, который описан в Галатах, 5 глава, 22 стих, 22-23 стих. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот об этом духовном плоде я бы хотел говорить, и сегодня мы будем читать. И именно когда мы будем говорить о духовном плоде, думайте, как вот именно этот духовный плод, как именно эта эффективность для Христа может во мне возрастать. Потому что зачастую человек может ходить достаточно долго в церковь, и не год, и не два, и больше, но вот этого духовного плода, умножающегося духовного плода, к сожалению, как не было, так и нет. Плод духовной жизни – это изменение характера человека, которое проистекает из нашего послушания Христу. Это работа Духа Святого в нас через Слово Божье. И когда мы будем читать этот отрывок, когда мы будем размышлять над этим отрывком сегодня, в первую очередь я призываю думать вас не про соседа, хотя каждый тут сосед замечательный, думайте про свое сердце, потому что почва, о которых речь будет идти в этой притче, это ваше сердце. Это не, да, это ваше, сердце вашего соседа, но в первую очередь это ваше сердце. Итак, давайте вместе с вами будем читать Евангелие от Луки, 8 глава. Будем читать с 4 стиха. «Когда же собралось множество народа, из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчу. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод строичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах. Так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшее при пути – это суть слушающей, которым приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в терния – это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. а упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпение. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Итак, давайте разбираться с этим текстом. И не думайте на самом деле, что вот такие притчи – это что-то для детей из воскресной школы. У нас, знаете, есть такое понимание, что есть какие-то тексты, отрывки, и зачастую это вот какие-то притчи, истории, которые проходят дети в воскресной школе, и это несерьезно. Все Слово Божие что? Богодухновенно и полезно. И это Божье Слово, которое мы сейчас с вами прочитали, оно полезно нам, не детям в воскресной школе. Эта притча, она полезна нам для научения, для обличения, для исправления и для наставления в праведности. И поэтому, когда мы сегодня будем размышлять над этой притчей, думайте и размышляйте, как это научает меня, как это обличает меня, в чем это обличает меня, как это может мне помочь исправиться и в чем может наставить меня для моей праведности. Хорошо. Итак, в самом начале этой притчи мы видим некую личность. Сеятель. Вышел сеятель сеять семя свое. Кто такой сеятель, друзья? Сеятель – это Иисус. Сеятель. Без сеятеля ничего бы вообще не было. Если бы сеятель не пришел на это поле, и не было бы никаких, не было бы семян, не было бы никакого плода, ничего бы не было. Но приходит Христос на эту землю и начинает сеять. И здесь главный акцент в этой притче, он не на семенах, он даже на самом деле не на почве, а на процессе сеяния. Царство Божье, оно пришло в наш мир. Правление Божье началось в нашем мире через личность Христа. Он этот сеятель. Без него не можем делать ничего хорошего, не можем не принести никакого плода. Все наше доброе, все, что у нас есть доброго, это только от него. И еще сеятель – это тот, кто сеет в нас Слово Божие. Христос, вот эти семена – это и есть Слово Божие. Если вы сеете в других людей Слово Божие, то вы также, вы соработник этого сеятеля, вы помощник этого сеятеля, главного такого архисеятеля, да, архипастыря нашего Христа. Это может быть ваш пастор, лидер группы, наставник, духовный друг. Это сеятель, он сеет в вас Слово Божье. И вы сами тоже можете быть сеятелями, когда сеете в других людей Слово Божье. Но очень важно сеять именно Слово Божье. Почему? Потому что сегодня мы живем в мире, когда сеется, в том числе и в церквях, друзья, в том числе и в церквях, сеется зачастую не Слово Божье, а просто какая-то доброта, мотивация, ну, мы же тут все такие хорошие, замечательные, мы же все верующие. Сеется принятие, сеется какая-то выгода, решение проблем, самореализация, отношения. Но так мало сегодня на самом деле, сегодня мы живем в последние времена, и так мало сеется именно Слово Божьего. И мой первый призыв сегодня к вам, друзья, примите решение быть вот такими соработниками у нашего главного сеятеля, Христа, сеять Слово Божье. Знаете, зачастую я замечаю, что даже когда верующие, там, заканчивается богослужение, или там молодежь собирается на какую-то группу, и ты слушаешь, о чем люди разговаривают. Разговор не идет о Божьем Слове, разговор не идет о том, кто что читал на неделе, не идет наставление, обсуждаются там, погода, какие-то новые гаджеты, но что-то еще, но не Слово Божие. Друзья, мой призыв сегодня к вам, будьте вот так сегодня сеятелями, примите решение сеять Слово Божие. Когда у кого чего болит, тот о том и говорит. Если мы настоящие, по-настоящему верующие люди, то у нас Слово Божье, знаете, как говорил Спёрджин, если верующий человек, он порежется, он порежет себе руку, то оттуда не кровь, а Слово Божье должно потечь. Вот из нас должно проистекать Слово Божье к другим людям, к нашим братьям и сестрам для назидания, наставления, к людям, которые не знают еще его. Ну хорошо, и последнее. Итак, мы посмотрели, что есть сеятель, это Христос, и он, его призыв к нам, чтобы мы также были сеятелями. Семя – это Слово Божье, не что-то другое, не просто хорошие, добрые слова. Вот мы здесь все такие замечательные. Слово Божье в полноте. И последнее, что мы здесь видим в этой притче, это почвы. На почву мы уделим особое внимание. Это основа будет нашего размышления. Кто эти почвы? Мы видим здесь четыре почвы. И я скажу, эти почвы – это мы, все, кто собрались в этом зале. Не думайте, что эти почвы где-то, вот, особенно первые три, это там, где-то там, вот, на этом рынке, возможно, это вот они плохие, такие нехорошие люди, это вот первые особенно три почвы. Друзья, это слово обращено к нам, к церкви. И как мы уже прочитали, что Слово Божье, оно в том числе для обличения. Поэтому смотрите в свое сердце и смотрите, Господи, возможно, во мне есть что-то из этих почв, о которых мы читаем. Возможно, каждому из нас надо покаяться и просить милости и благодати от Бога, чтобы Он изменил нас, преобразил нас. Но только на первый взгляд здесь кажется, что четыре почвы. Мы знаем, что вот часто такое встречается, все люди в мире делятся только на два типа. Да, и мы обычно говорим, что все люди в мире, мы верующие говорим, все люди в мире делятся на два типа, верующие и неверующие. Но здесь, в этой притче не идет речь о верующих или неверующих. Два типа почв в этой притче, что их различает? Кто был внимательный и заметил? Что различает эти, на самом деле, только два, не четыре, а два типа почв? Я начинал об этом говорить в самом начале. Приносящие. Кто приносит плод, а кто не приносит плод. Первые три почвы, посмотрите, они не приносят плод. Посмотрите в Писание. Они не принесли плод. И только последняя почва, она принесла плод. Итак, давайте разбираться. Я буду называть эти почвы также и слушателями, потому что мы – это те слушатели, мы слушаем Слово Божье. Бог сегодня сеет через Слово Свое, через Писание в нас свое семя. И мы, слушатели, мы можем по-разному, вот как мы видим здесь, четырьмя способами отреагировать на это Слово Божье. Итак, первая почва, я назвал ее «незаинтересованный слушатель». Упавшая при пути – это суть слушающей, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Мы видим, что этот человек, этот слушатель, он слышит Слово Божье. Он даже понимает его, но он не принимает его. Друзья, многие знают, многие слышали, многие истины из Слова Божьего, но они не размышляют над ними, они не принимают их к себе, потому что им удобно оставить все так, как есть, не изменять свою жизнь. Они не заинтересованы в изменениях. Их не интересует исполнение той или иной заповеди, которую мы читаем в Писании. И им интересно зачастую только ознакомление с этим. Знаете, вот у меня двое детей, сегодня, когда Павел говорил про отцов, это тоже и про меня, 4,5 и 3 года моим детям. И вот это дети, которые, в принципе, им интересно много чего. Я читаю им Библию, им интересно. Я читаю им сказку, им тоже интересно. Но пока эти дети, они не заинтересованы в том, чтобы исполнять. Поэтому отцам зачастую приходится и наказывать, чтобы проявить в них этот интерес к исполнению того, что, по крайней мере, я им говорю. Но они прочитали Библию, они могут даже заучить. Мои дети там заучили псалом, о, не псалом, хотя псалом они там 22 тоже заучили. Молитву «Отче наш» заучили, но они пока не понимают, они не могут это применить. И вот этот тип почвы, этот незаинтересованный слушатель, он также, ему много чего интересно. Ему, может быть, даже интересно читать Библию, чтобы там, может быть, находить какие-то несостыковки или, может быть, какие-то новые интересные открытия делать. Но он не заинтересован в том, чтобы исполнять то, что он читает. Могут ли быть в церкви такие люди? Нам кажется, да нет, в церкви же это все святые, это вот идеальные люди. Но, к сожалению, нам надо признать, да, в церквях есть религиозные люди, которые могут исполнять какие-то внешние правила, но не прилагают ни малейшего усилия для того, чтобы именно Божье Слово, не просто какие-то человеческие правила, там, приходить на богослужение к 11 часам, а именно Божье Слово, Божьи заповеди, чтобы пустили корни в их сердце. Друзья, это слово, которое мы читаем, оно очень важно для нас, потому что зачастую, проанализируйте, когда вы читаете Писание, когда вы слушаете проповедь, не бывает у вас такого, как в миру говорят, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Вроде я что-то услышал, но я уже вышел с собрания, и я не могу четко вспомнить, о чем и говорилось там. Я прочитал Библию, аминь, закрыл, и все, я пошел, ничего в моей жизни от того, что я прочитал, не изменилось. Когда мы читаем Библию, слушаем проповедь, слушаем какое-то назидание, как мы воспринимаем это? И еще один вопрос для нас, друзья. Если вы приходите в церковь, если вы приходите на какое-то духовное общение не ради Бога, не ради Его Слова, а ради какой-то другой цели, то вы вот точно один из таких вот незаинтересованных слушателей, почва номер один. И поэтому сегодня Слово Божье обращается к тебе. Не я, Слово Божье говорит тебе, ты в опасности. И как я еще раз процитирую этот стих из 2 Тимофея 3:16. «Все Писание богодухновенно и полезно, в том числе для обличения. Если, дорогой друг, ты видишь в себе характеристики вот этой первой почвы, незаинтересованного слушателя, то тебе надо принять решение исправляться. Каков итог этой почвы, почвы номер один? Семя попадает, но плода нет. Итог весьма печальный. Мы идем дальше и читаем про второй тип почвы. Я назвал его поверхностный слушатель. Читаем про него в 6 стихе и в 13 стихе. Следите за текстом. «А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги». И 13 стих. «А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают его, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают». Друзья, эта почва, этот тип слушателя, это такие люди, которые, когда они только познакомились с христианством, познакомились с Богом, со Христом, они сразу же даже готовы и другим рассказывать. Глядя на них, мы думаем, смотри, вот это Бог что производит, как меняет человека. Даже нам, таким верующим, со стажем, они кажутся такими горячими, зажженными. Они много и ревностно берутся за служение в церкви. Таких людей считают ревностно верующими. Они активны и с первого взгляда могут показаться нам очень авторитетными, потому что они очень быстро, такой быстрый духовный рост у них происходит. Они впитывают все в себя, как губка. Но проблема таких людей заключается в том, что в них не произошло на самом деле главного. Не произошло преображение сердца. Они поняли Божий призыв умом, но и этот призыв им понравился. Им понравилось то, что Бог говорит им, то, что Бог говорит им в Писании. Но они не проникли в суть этого призыва, они не углубились в его. В их мышлении не произошла переоценка ценностей, они не углубились в исследование учения Христа. И со временем они уже начинают просто играть роль верующего человека, потому что у них уже образовались какие-то социальные связи в церкви с верующими, они уже вовлеклись в служение. Но такое христианство, я думаю, многие из вас были свидетелями такого, когда человек, казалось бы, долгое время в церкви, а потом раз, и он пропадает, что-то происходит, и его нету. И он уже, ты встречаешь его, он говорит, а я уже во все это не верю. Что происходит? То, что христианство прекращается, когда наступает время платить цену за это христианство. Когда все радужно, когда все хорошо, замечательный зал, братья, сестры замечательные, у меня все хорошо, то можно играть в такое христианство. Но когда приходит время платить за эту цену, тогда человек уже выбирает, а оно мне надо? Или, может быть, я могу пожить, как обычный, нормальный человек в этом мире? Такой человек не переживает ничего, когда он встречается один на один со Христом. Когда ему приходится по стечению обстоятельств жить отдельно от других верующих, когда он не встречается с верующими, корень его веры засыхает. Знаете, один мой знакомый присутствовал на крещении в Китае. А как у нас спрашивают, когда крестят человека? Веруешь ли ты, что Иисус Христос – Сын Божий, Спаситель? И крещаемый отвечает – верую. А второй вопрос
–
обещаешь ли служить Ему доброй совестью? Обещаю. У китайцев немного по-другому. Первый вопрос похож на наш первый вопрос, а второй вопрос – другой. Они спрашивают, а готов ли ты умереть за Него? Готов ли ты умереть за Христа? Потому что во многих провинциях, в Китае, Китай это тоже большая страна, как и Россия, везде все по-разному, но во многих провинциях в Китае, когда ты публично заявляешь о том, что ты теперь христианин, что ты не, уже там, не коммунист или кто-то, какой-то конфуцианец, я не особо разбираюсь, но что ты теперь христианин, для тебя это может закончиться весьма плачевно. Когда человек публично в обществе заявляет, что «я теперь верующий», он должен понимать, что он должен платить цену за это свое исповедание, за это христианство. И как раз вот второй тип почвы, люди, которые являются вторым типом почвы, поверхностными слушателями, когда доходит платить цену, то они говорят, а мне это уже не надо. И слова, сказанные Христом в этой притче о сеятеле, они вскоре подтвердятся. В Евангелии от Иоанна, 6 глава, 66 стих, мы читаем, что многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Многие неутвержденные в вере, казалось бы, неутвержденные в вере ученики Христа. Парадокс, как у Христа могут быть такие ученики? Но даже у Христа были такие ученики, которые не готовы платить цену. Если твое христианство, дорогой друг, тебе ничего не стоит, еще раз внимательно послушайте, если твое христианство тебе ничего не стоит, то оно, скорее всего, вообще ничего не стоит. Если ты не платишь цену за свое христианство, то твое христианство для Бога ничего не стоит. Ты, скорее всего, просто поверхностный слушатель. Ты такой человек, который вступил в клуб любителей Христа, но ты в любой момент можешь забрать свой членский билет этого клуба и сказать всем «до свидания». Христианство – это жертва. Следование за Христом – это жертва. В Евангелии от Матфея мы читаем, 16 глава, 24 стих, мы читаем, Христос говорит ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». Отвергнись себя. Больше нет моих приоритетов, больше нет того, что я хочу. Теперь мной правит только то, что хочет Бог. Знаете, у меня был друг, Мы с ним были какое-то время на одной малой группе. Этот парень был из новообращенных людей. И знаете, а я к тому времени уже лет 5, может быть, даже больше был в вере, покаялся, крестился, уже занимался каким-то служением. Звали его Шурик, кстати. И наблюдая за ним вот в малой группе, как он рассуждает, как он читает текст, как он размышляет над Божьим Словом, я поражался, думаю, вот... Брат, такой рост, вот мне хотелось брать с него пример того, как он строит отношения с Богом, как он читает Писание. Но прошло совсем чуть-чуть времени, и в своем институте он встретил девушку, неверующую девушку, он влюбился в нее, и вот здесь произошел этот конфликт интересов. С одной стороны, я... То, что я хочу строить отношения с этой привлекательной, симпатичной девушкой, тем более она отвечает взаимностью. А с другой стороны, Писание, которое говорит, что не надо тебе этого. И вот этот парень, он решил, он не захотел платить цену за свое христианство. Он принял решение, будет по-моему. И он ушел из церкви, он порвал все там, связи с друзьями. И через года два я встретил его снова случайно в городе. Это совершенно другой человек, и я удивился, как просто он преобразился в худшую сторону. И, друзья, когда мы размышляем об этом тексте, об этой почве, о типе почвы, применительно к себе, мы должны понимать, что у нас самих может быть много церковной активности, может быть много каких-то служений, может быть много вовлеченности в церкви. Но слово здесь для нас звучит. Временем веруют, про этого слушателя, временем веруют. Как долго временем? А не сказано. Не сказано, что только год веруют, или два веруют, или 10 лет веруют. Написано временем веруют. У каждого свое время. Но в какой-то момент происходит вот то, что Иисус говорит здесь, в этой притче. Не имеют корня и во время искушения отпадают. Что может проверить мою веру? Что может проверить, что я не просто временем верую, а что я укоренен во Христе? Во-первых, это моя молитвенная жизнь, когда я не просто в церкви здесь, и мне приятно находиться, петь, молиться, слушать Слово Божье, когда я один на один с Богом. Моя молитвенная жизнь, какая она? Мое личное время с Богом, мое чтение Писания, размышления. Это мой второй момент, это благовестие. Готов ли я переступать через какие-то неудобства, через свою какую-то неуверенность и благовествовать людям? И еще один момент, как вера также проверяется, это особенно актуально для молодежи, это то, как я строю свои отношения до брака. Это для молодого поколения это самый-самый яркий, наверное, такой показатель, маркер веры, насколько я являюсь верующим человеком. Потому что именно в этой сфере у нас с вами есть желание, чтобы все было по-моему. Я знаю, что вот эта девушка, она должна быть моей, потому что, может быть, мне нравится ее форма или еще что-то, овал лица. И я не смотрю на то, какая она духовная или еще что-то, или еще что-то. Вот в этой сфере, Господи, будет по-моему. Это один из признаков того, что вы являетесь как раз вторым типом почвы, поверхностным слушателем. И мы смотрим на плод этой почвы. Какой он? А его нет. Так же, как и в первой. Третий тип почвы, я назвал его «занятой слушатель». Читаем 14 стих. «А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода». Посмотрите, это люди, которые слишком заняты для Бога и Его Слова. Когда речь идет об этом типе почвы, о третьем типе почвы, мы имеем дело с человеком, у которого двоящиеся мысли, как пишет апостол Иаков в своем послании, 1 глава, 8 стих. Человек с двоящимися мыслями. То есть, с одной стороны, он слушает Слово Божье, но с другой стороны, у него куча других еще забот, и чему он должен посвятить свое время, внимание и приоритеты. Такой человек, он хочет служить и Богу, и мамоне. Он хочет усидеть на двух стульях. И здесь мы видим три препятствия для духовного плодоношения такого человека. Три фактора, почему такой человек не приносит духовного плода. Посмотрите, первый фактор – то, что у него есть определенные заботы. Плод подавляется заботами. Человек, в сердце которого заботы века сего занимают первое место – продолжает все более и более заботиться об этом с годами. И эти заботы, они растут до бесконечности. Для молитвы, чтения Слова Божьего у такого человека остается все меньше и меньше времени, а какие-то мирские заботы, дела, они поглощают весь его интерес. Второй фактор, почему такой человек не приносит плода, это то, что плод подавляется богатством. Богатство обещает много, дает мало. Богатство может дать врачей, но не здоровье. Возможность веселиться, но не радость. Оно может дать поклонников, но не друзей. Пищу, но не насыщение. И тем не менее люди стремятся служить богатству, служить мамоне, ищут этого. Наш весь мир пропитан этим, особенно Москва. Сюда люди приезжают со всей страны, не чтобы служить Богу. Сюда люди приезжают, чтобы зарабатывать деньги. Но от Бога не откупишься деньгами. Богу не положишь просто «вот тебе, Боже, десятина, и не трогай меня больше». Третий фактор, почему такие люди не приносят духовного плода, это то, что этот плод подавляется житейскими наслаждениями. Это снова здесь можно говорить об отношении с противоположным полом. Да и вообще вся наша культура, она пропитана наслаждениями. Сегодня ты спросишь молодого человека вот просто на улице, что ты хочешь? Он скажет: я хочу мало работать, много получать и круто веселиться. Вот, в принципе, то, что интересует, пожалуй, любого человека здесь. Много путешествовать, не особо много вкалывать, но иметь средства для того, чтобы было просто весело, чтобы была такая в моей жизни движуха. Друзья, и когда я смотрю на этот тип почвы, на такого слушателя, который слишком занят для Бога, и я думаю о верующих, что зачастую мы с вами, друзья, также слишком бываем заняты работой, слишком заняты какими-то отношениями, деньгами, удовольствиями. И нам, да, мы можем выкроить время для церкви, то есть вот с 11 до часа это время как бы «окей, Господи, вот это тебе, ну еще вот десятина тебе, а вот все остальное – это мое». Мы можем ходить в церковь, иметь нужное, важное служение, но Божье Слово, оно не будет менять наших приоритетов. Христианство, оно будет такой пристройкой к красивому дому, к нашей красивой жизни, которую мы строим. Это будет такой сарайчик небольшой, но он будет, мы его совсем не развалим, он будет, но у нас не будут доходить руки строить этот сарайчик, как-то обделывать его. Дом – это самое главное. Иисус, поживи в сарайчике этом, вот рядышком с домом, а я пока обустрою свой дом, я буду строить вот этот дом своей жизни. Когда-нибудь, глядишь, я достигну всех своих целей, и тогда я займусь вот всей духовной жизнью, твоим сарайчиком, Иисус. Но сейчас мне не до тебя, я слишком занят. Итог такого слушателя, то, что у него нету плода, так же, как и у первых двух слушателей, типов слушателей, у этих типов почв. Четвертый слушатель, о котором мы читаем, это, я называл его результативный слушатель. И моя молитва о вас, друзья, и о себе тоже, чтобы мы были именно такими результативными слушателями. Мы читаем про этого слушателя, что «упавшее на добрую землю», семя, упавшее на добрую землю, это те, которые услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Интересно, современный перевод переводит последнее слово «приносит плод благодаря своей стойкости». Такой человек, он любит Бога всем своим сердцем. Он не идеальный, друзья, он далеко не идеальный. Но, пожалуй, что отличает такого человека от трех других типов слушателей, то, что он любит Бога. И он любит Бога всем своим сердцем, всей своей душой, всем своим разумением. И такой человек, он не может быть бесчувственным, как вот первый тип слушателей. Он не человек настроения изменчивый, такой, как второй тип слушателей. Не терпит у себя низкой морали, как вот третий тип слушателей. И самый главный признак этой почвы – то, что он дает плод. Эта почва дает плод. Плодовитость, она тоже, ведь она не достигается в один момент, в один миг. Это процесс определенный. Плод, он не сразу вырастает, это занимает время, поэтому мы можем смотреть на человека и кажется, что, может быть, ну, он не такой, ну, это, может быть, не, как раз не четвертый тип, это не результативный слушатель, но зачастую такой человек оказывается самым, дольше всех в церкви, дольше всех в служении, дольше всех в отношениях, в своих личных отношениях с Богом. И чтобы еще проиллюстрировать поярче этот тип слушателей, недавно я читал своим детям сказку о трех поросятах. Вы помните, как их звали, да? Да. И вот Наф-Наф, мне он напоминает больше всего вот этого результативного слушателя. Пока те ребята, поросята, они бегали, веселились, у них вроде бы есть что-то, они что-то там себе построили, но последний, он работал над строительством дома. Друзья, мы также должны долго, зачастую нудно, это может не приносить нам каких-то радостей, удовольствий, таких видимых, но должны работать над построением духовного дома, должны работать над принесением духовного плода. Такой человек, результативный слушатель, и мы с вами, друзья, мы должны быть заинтересованы в своем личном хождении с Богом, где нету пустой религиозности. Слово Божье должно проникать в нас так, что мы должны понимать, что уже не мы живем, не наши приоритеты, интересы, но живет Христос, соответственно, и Его приоритеты, Его интересы. Такой человек должен быть готов платить цену за свою веру, и он не боится свидетельствовать о своей вере окружающим. И самое главное, он слушает Слово, он принимает его и начинает действовать в соответствии с ним. Это, пожалуй, самое главное, что отличает такого человека от трех предыдущих слушателей. Те готовы были принимать Слово, те готовы в какой-то мере были начинать действовать, они готовы были слушать и принимать его, но они не готовы были преображать свою жизнь полностью, преображаться в характер Христов. Такой человек, он будет иметь плод, духовный плод в своей жизни. Друзья, в завершении, перед нашей молитвой, подводя итог, хочу сказать, что если вы вдруг увидели, что вы больше похожи на какую-то почву с первой по третью, на слушателя, незаинтересованного слушателя, на поверхностного слушателя, на занятого слушателя. Дело в том, что почва, она не может изменить сама себя. Почва сама себя не вспахает. Это вам любой фермер скажет. Почва сама с собой ничего не может сделать. Она может только зарастать сорняками и с годами становиться все более непригодной для того, чтобы на ней вообще что-то плодоносило. Но, друзья, мы с вами не оставлены. Бог с нами. И Бог, Он как сеет Слово, Он также может и преображать нас самих, вот эту почву. Если вы заметили в себе, что вы один из трех первых почв, относитесь, то молитесь Богу, чтобы Он преобразил вас, чтобы он вспахал почву вашего сердца, чтобы он ее удобрил словом своим, чтобы он выдергал все сорняки, которые есть в вашей жизни, чтобы ваша почва, ваша жизнь могла быть плодоносной. И в самом конце, еще последняя мысль. В Евангелии от Иоанна, 15 главе, 8 стихе мы читаем: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Бог прославится, когда мы принесем Ему много плода. Еще раз, а ведь плод – это что? Это когда мы преображаемся в образ Христа, когда в нас есть и умножается любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Когда в нас это все умножается, тогда Христос будет прославляться, Бог будет прославляться. Бог не прославляется тем от того, что мы ходим на богослужение, несем какое-то служение. Бог больше всего прославляется, когда мы становимся более и более похожими на Него. Это является как раз тем самым духовным плодом, о котором мы сегодня здесь с вами говорили. Поэтому в нашей молитве давайте мы будем просить Бога преображать нас, чтобы Он прославлялся, потому что только Он один достоин славы, чести и поклонения.